Доброй ночи, дорогие друзья, дорогие полуночники. Один в студии Дмитрий Быков. Спасибо вам всем на массе добрых слов. Ну, естественно, пожелание каждый Новый год проводить так же и тем же составом. Спасибо. Что касается меня, я готов. Осталось уговорить эхо. А что касается многих вопросов про праздники, почему я никуда не уехал и как я их провожу, могу вам сказать с полной откровенностью, что у меня давно уже нет понятия праздников. Я их не люблю. Можно сказать, что я каким-то образом не приспособлен к жизни, что трудоголизм – это вариант алкоголизма. Мне нравится, конечно, поспать подольше. Я не очень люблю зимой слишком часто вылезать из дому, хотя люблю, честно говоря, и прогуляться, потому что все-таки я живу на Ленинских горах, ну, в Новоробьевых, да, рядом с ними. Но могу вам сказать, если вы не хотите тяжкого похмелья после праздников, не хотите мучиться возвращением к труду, вы себе слишком долгих каникул не устраиваете. Или проводите их так, чтобы после них отпуск, то есть после них работа оказалась вам отдыхом. Да? То есть надо максимально интенсивно это время проводить. Я, значит, грешным делом довольно много написал. А в том числе в роман вписал пока, значит, который должен выйти, видимо, летом. А довольно много я сочинял, и как-то никаких особо экзотических развлечений себе не позволял. И это уже я и всем желаю. Плюс, конечно, нужно много времени проводить, мне кажется, во сне. Уметь видеть сны и благодарно их интерпретировать – это тоже своего рода дар. Но, тем не менее, всех я хочу горячо поздравить с Рождеством. Рождество – это один из любимых моих праздников и по настроению, и по ощущению. Хотя трансляция из Храма Христа Спасителя заставила меня чувствовать себя временами таким немного хамой брутом. Но действительно, плохого слова не скажу, много я увидел и прекрасных лиц, и замечательных. Начинаю отвечать, как всегда, я начинаю отвечать на вопросы, потом в последней лекции, то есть в последней четверти будет лекция. Очень много почему-то пришло заявок на Блока, несколько на Бунина, и 5, но очень для меня значимых, на Леонида Соловьева, автора «Возмутителя спокойствия» и «Очарованного принца», дилогия «Хаджи на середине». Сам я склоняюсь к Соловьеву, потому что это автор ныне полузабытый и при жизни недооцененный. Но если кому-то хочется Бунина или Блока, вы можете пока написать на dmibykov.yandex.ru, я с удовольствием все пожелания учту. Скажите пару слов об Александре Волкове и его серии книг про волшебника изумрудного города. Волков – один из той замечательной плеяды советских сказочников, которые отталкивались от западных образцов, ну, как он оттолкнулся от «Волшебника из страны Оз», как Толстой оттолкнулся от «Пиноккио», от «Колоди». И дальше начинали импровизировать, творить, вышивать собственные узоры вокруг этой уже, так сказать, устоявшейся фигуры, в данном случае вокруг фигуры девочки Элли. Конечно, его сказки гораздо лучше, чем баумовские. Это, ну, для меня, во всяком случае, точно. Для меня «Семь подземных королей» и «Огненный бог Маранов» и «Урфинджус» это в детстве были замечательные источники кошмаров. И мне особенно нравится, что Волков, он же, строго говоря, не профессиональный писатель, поэтому он насыщает эти книги массой географических, инженерных, других полезных сведений. Вот и то, что я знаю о пещерах, например, я впервые заинтересовался пещерами после «Семи подземных королей». Я не считаю его вовсе эпигоном, не считаю его обработчиком, я считаю его прекрасным, прекрасным сказочником. Вообще, несколько таких замечательных сказочников в России, ныне США, забытых в Советском Союзе, они определяли мое детство. Ну, вот Владимир Келлер, например, с его сказками «Одного дня». Кто сейчас помнит эти сказки? А для меня, особенно с божественными совершенно и страшными очень иллюстрациями Троуготов, для меня это были хорошие, страшные сказки, увлекательные, научные. И многое я оттуда помню до сих пор. Вот. И таких вот, ну, и Шарова я постоянно называю. В общем, что-что, а советскую литературу делать в СССР, детскую литературу, очень хорошо умели. Вышел свет мюзикл с красивой музыкой Паулуса Всеозовского. Ну, спасибо, проснулись. Он вышел 2 года назад. Что сохранилось от вашего участия в этой постановке? 2 куплета в «Песне часов». Больше ничего. Есть ли окончание или черновики у романа Андреева «Дневник сатаны»? Он обрывается на самом интересном месте. Знаете, а может быть, это и входило в авторский замысел. Я не знаю, собирался ли он оканчивать эту книгу. Это второй роман Андреева после малоудачного Сашки Жигулева. Последний его роман. Действительно, ну, понимаете, проблема в том, что Андреев писал без черновиков. В этом, собственно говоря, и источник его стилистической мощи, и его же и повторов, и некоторой избыточности по этой части. Он не любил переписывать готовую вещь, он писал очень быстро, запоями, в 2-3 приема. Что касается романа, я не знаю, сохранились ли какие-то планы, вряд ли у Андреева были планы, да и времени располагало. Он начал его, по-моему, в 16-м году, а в 17-18 писал, опубликованную вещь была посмертна, и... Поскольку архив Андреева оставался весь целиком на его даче, вот этой несчастной, которая, по-моему, начала уже при его жизни разрушаться в огромном этом мрачном здании, то я не предполагаю, что какие-то черновики и какие-то фрагменты романа сохранились. И некоторые книги, понимаете, темы ценны, что оборваны на самом интересном месте, как «Тайна Эдвина Друда». Фильмографии Раневской мне больше нравится фильм «Мечта», где она сыграла драматическую роль матери, которую обманывал и обокрал собственный сын. Какие роли Раневской нравятся вам? Мне больше нравится ее работа в «Дальше тишине». Прощальная работа вот в этой такой театральной версии хорошего американского фильма 1938 года, который забыл уже, как назывался точно. Потом поищу. Блестящая работа, по-моему, самая сильная, где удивительное сочетание смешного и страшного было, и где виден ее характер. Не видна ее желчь, а видна только ее... Хотя нет, там это и насмешливая роль тоже, потому что эта мать бывает иногда и так навязчива, и так глупа, но все равно она безумно трогательна. Я думаю, что и для нее, и для Плята, чьи совместные работы всегда спасали что угодно, даже фильм «Весна», думаю, что это был триумф абсолютный. И я знаю людей, которые бесконечно ходили на этот спектакль и бесконечно потом его пересматривали. Мне Игорь Старыгин, «Царство небесное», рассказывал, он там играл крошечную роль официанта, и он рассказывал, что он не мог эту роль играть, потому что как только он... Там прощальная была сцена, где сидят Плят и Раневская и ужинают в последний раз в том ресторанчике, где когда-то он ей делал предложение. Ну, в общем, там слезы выжимаются коленом. Это ставил, насколько я помню, Эфрос. И прав, конечно, Швыдкой, что Эфрос был самым человечным из советских режиссеров. Ну, не самым интеллектуальным, да, там, не самым, может быть, органичным в организации пространства сценического, но именно самым человечным, самым сентиментальным. И Старыгин рассказывал, что когда он в роли официанта выходил там обслуживать Раневскую Плят, у него так тряслись руки, что он не мог донести бутылку шампанского. Он начинал рыдать прямо на сцене. Невозможно было на них смотреть. Конечно, это было совершенно грандиозное зрелище. А что касается кино, то она сказала, к сожалению, вот то все больше плевало в вечность. А Шопенгауэр сказал, что по-настоящему самим собой человек может быть только в одиночестве. Что он хотел этим сказать, и согласны ли вы с ним на передаче «Один»? Хорошо одиночество, когда тебя слушают миллионы, и каждое твое слово может быть обращено против тебя. Нет, конечно, это... Я не согласен в этом смысле с Шопенгауэром. Понимаете, я имел то только что вот как раз с Бунтманом и Шаргуновым довольно увлекательную дискуссию 2 часа тому назад, здесь же на «Эхе» в «Дилетантах», а является ли социализация вообще заслугой, и может ли она стать целью жизни, профессионализация, например, да? Я считаю, что социализация – это все-таки заслуга, что к этому надо стремиться. Я всегда повторяю слова хемингуэевского героя: «Человек ни черта не может один». Это не значит, что вот там единица вздор, единица ноль. Эти слова Маяковский написал в тяжелейшем разочаровании от любви. И, конечно, поэма Владимира Ильича Ленина – это поэма о несчастной любви. «Партия – единственное, что мне не изменит». Да, все остальное уже изменило. Я не думаю, что человек должен быть обязательно членом партии, чтобы состояться. Но то, что человек ничего не может один, то, что люди вокруг него ему необходимы, как зеркала, как система ценностей, как намек на другие возможности – это мое вечное убеждение, с этим никто ничего не сделает. Я одиночество считаю, вот помните, была такая анкета Нади Рушевой, она отвечает на прустовскую анкету, и там ваше представление о несчастье, одиночество. Вот я готов с этим согласиться. И лучше всего, если вокруг человека, конечно, родня или люди ему духовно близкие, но и вообще нельзя соотносить себя ни с какими ценностями, если вокруг тебя нет людей. И Шопенгауэр, кстати, он не очень-то следовал своим правилам. Он был человек достаточно общительный. Дурной характер имел, но его гедонизм очень часто входит в противоречие с его мрачной философией. Я пробовал писать стихи по классическим размерам. Особенно мне нравился размер, в котором ударение падает на каждый третий слог. Это вы имеете в виду анапист, да? Спасибо, очень приятно. Анапист. А как у вас происходит с выбором размера для нового стиха? Ну, знаете, я хочу сразу же опровергнуть, как-то опрокинуть глупое утверждение, что поэт получает стихи непосредственно с Парнаса, и что все это, значит, небесная гармония, которая ему транслируется в неизменном виде, все это, по-моему, глупости. Процесс создания стихотворения вполне рационален. Идея приходит ниоткуда. А как оформить эту идею? Вот тут как раз поэт и отличается от графомана. Самое точное, самое объективное описание процесса оставил Пастернак. Там, где Юра Живаго пишет, на мой взгляд, великое стихотворение «Сказка». Вот это «Сомкнутые веки, выси облака, воды, броды, реки, годы и века». Помните, да? Когда он начал его писать пятистопным ямбом, пошло слишком легко, не чувствовалось сопротивления, он перешел на четырехстопный, энергии прибавилось, но потом вот уж он начал писать трехстопником, и тут получилось, тут пошла энергия сопротивления. Значит, то, что существует семантический ореол метра, это открыто сравнительно недавно, но над этой проблемой думал еще Андрей Белый, а потом уже в начале 60-х годов сразу несколько работ чрезвычайно важных появилось на эту тему. Сначала, кстати, ну, в числе главных русских стиховедов нельзя не назвать Михаила Леоновича Гаспарова, который этим занимался. Занимался этим академик Колмогоров, которого интересовали очень зависимости между темой и ритмом. Занимался Кондратов, прекрасный журналист и математик, и поэт, кстати, сам очень хороший. Многие занимались, хотя первая публикация была сделана не ими. А сейчас я вот точно совершенно посмотрю, кто именно был отцом темы, чтобы все-таки не вводить вас в заблуждение. Насколько я помню, впервые семантический ореол метра был рассмотрен на примере очень показательного в этом смысле размера пятистопного хорея, который более откровенный уже действительно трудно придумать. Это, значит, «Расцветали яблони и груши». Существует, да, Тарановский, совершенно верно. Вот Тарановский, автор первой публикации на эту тему. И, значит, не нужно совершенно делать вид, будто поэт каким размером захочет, таким напишет. Каждый размер имеет четкий семантический ореол. Вот самый наглядный – это тема «Выхожу один я на дорогу», которая всегда в русской литературе оформляется пятистопным хореем. Есть знаменитый центон на эту тему. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня в нем лит Богу, и звезда звездою говорит. Так забудь же про свою тревогу, не грусти так шибко обо мне. Не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Выхожу я в путь, открытый взором, ветер гнет упругие листы кусты. Битый камень лег по косогорам, желтый глины скудный пласты». Это все, значит, как вы понимаете, Есенин отвечает Лермонтову, в диалог вступает Блок, Пастернак, в гул затих я вышел на подмостки. И можно при желании сюда добавить еще «Мы прошли соцветия насекомых с наливными рюмочками глаз, ты, он сказал, природа вся в разломах, зрения нет, ты зришь в последний раз, еще и Мандельштам со своим Ламарком придут нам на помощь». Мотив выхода движения из более узкого пространства в более широкое. Ну, упомянутый вами анапист, в особенности трехстопный, это размер, который характерен для стихов о России. Возьмем Блоковскую «Новую Америку», возьмем очень много текстов Некрасова на эту тему. Ну, «Рыцарь на час», в частности. Возьмем, кстати, вот именно один мой студент заставил меня понять, что среди пыли в разросшемся доме небезызвестного Юрия Кузнецова это стихотворение именно о России. Я вам прочту с удовольствием это стихотворение, оно маленькое. «Среди пыли в разросшемся доме одинокий хозяин живет. Раздраженно скрипят половицы, а одна половица поет. Гром ударит ли с темного неба, или юркая мышь прошмыгнет». Раздраженно скрипят половицы, одна половица поет. Но когда молодую подругу нес в руках через самую тьму, он прошел по одной половице, и весь путь она пела ему. Про что это стихотворение? Это стихотворение про Бога, который живет в России, в рассохшемся доме, где вечно всего не хватает, и где есть ропщущие, есть недовольные, раздраженно скрипят половицы, а есть правильно настроенные, любящие родину, одна половица поет. И когда Богу надо вот пройти со своей избранницей, он пройдет по одной половицы. И весь путь она пела ему. Это блистательное стихотворение. Оно еще с детства мне казалось совершенно волшебным. И вот да, в нем есть такой смысл, который приоткрывается только благодаря семантическому ореолу метра. Мы понимаем, о чем идет речь, благодаря размеру. Как я выбираю размер, я не знаю. Я делаю это интуитивно. Но, в общем, вполне сознательно. Я понимаю, что о процессах тяжелых и трагических хорым не больно-то напишешь. Особенно краткостопным, трех-четырехстопным хорым. Да? Я понимаю, что амфибрахии, например, это размер энергичного действия, а он не очень хорошо подходит для стихов такого пантеистического, любовательского, натурно-природного склада и так далее. Но это все находится, как вы понимаете, в сфере, у поэта находится в сфере интуитивного. В молодости Никита Михалков, чтобы доказать свою состоятельность, отправился служить в подводный флот. Ну, по-моему, не совсем добровольно все-таки. Да? Насколько разумно для человека рисковать своим здоровьем, чтобы показать свою силу и мужество? А, собственно говоря, что разумно-то, понимаете? А чем разумно рисковать, чтобы показать силу и мужество? Если в человеке кипит энергия, он может либо создать что-то принципиально новое, либо написать, либо отправиться куда-то служить, выполнять долг. Не нужно как бы масштаб жертвы сразу же переводить в масштаб деяния, потому что иногда человек делает глупость абсолютную, но с другой стороны, все-таки, если он решается на грандиозный поступок, это скорее для меня критерий какой-то значительности, даже если это поступок абсолютно бессмысленный. Это не значит, что я вас призываю идти служить в подводный флот, но Никита Михалков в тот момент, а ему оставался год всего до призывного возраста, до конца призывного возраста, ему был 27, по-моему, когда его призвали. Никита Михалков отказался пользоваться возможностями отца, и отец тоже, в общем, его не удерживал. Они поступили по тем меркам, по тем временам довольно красиво. Сколько лет было Лужину, имеется в виду Александр Иванович, который, когда он встретил будущую жену, я высчитала 30, почему у нее нет имени в романе? Это довольно распространенный прием в прозе 20 века. Ну, а как зовут главную героиню романа «Ребекка» Дафне дю Марье? Мы знаем, как зовут Ребекку, мир сосредоточен вокруг нее. А как зовут главную героиню, мы так и не знаем, и ни разу ее по имени в романе не назвали. Это прием, подчеркивающий иногда или безликость персонажа, или наоборот, его растворенность в толпе, скажем, вот у героев некоторых нет имен, а есть только номера. Это касается и Ремарковской «Искры жизни», и это касается и Замятинского «Мы». А вот у жены Лужина, обратите внимание, что у самого Лужина тоже нет имени, оно появляется в последнем предложении романа. Закричали Александр Иванович, Александр Иванович, но никакого Александра Ивановича не было. Значит, кстати говоря, последняя фраза романа может трактоваться в расширительном смысле. Никакого Александра Ивановича не было вообще никогда. Он не существовал, он прошел как шахматный сон такой, да, через чужие души, потому что существовал его гений, а Лужина человека не было. Почему у жены Лужина нет имени? Потому что для Лужина, в мире Лужина, имена не важны. Кстати, вот вы упомянули этот роман. Я подумал. Я довольно много об этом думал в связи с работой над Маяковским. Почему шахматная партия Лужина и Турати не может быть закончена? Понимаете, она ведь действительно не кончилась. Проблема в том, что большинство партий, большинство споров 19 века и 20-го, что еще страшнее, они не закончены. Скоро мне или не скоро отправляться в мир иной, неоконченные споры не окончатся со мной. Начались они задолго, лет за 200, до меня и закончится не скоро, много лет после меня. Вот эта нарочитая простота и нарочитая бесхитростность этих стихов Слуцкого не должна вас обманывать. И главная его книга, им так и не собранная, называлась «Неоконченные споры». Речь идет о неоконченных вещах. Вот партия Лужина и Турати – это главная партия 20 века. Условно говоря, партия вдохновения и расчета, партия рациональности и чуда. Большинство поэм 20 века ведь тоже не закончены. Понимаете, нельзя же считать законченным замысел про это. Поэма искусственно оканчивается каким-то... Ну, поэма о несостоявшейся любви, о невозможности любви разрешается каким-то совершенно общим местом. Спекторский не закончен или закончен искусственно. Поэма «Без героя» Ахматова 20 лет не могла от нее оторваться и не считала ее оконченной. Печатаются разные версии. Стихи о неизвестном солдате Мандельштама, существует главная его оратория, существовала во множестве версий. То есть тексты 20 века, они принципиально не закончены, не доиграны. Вот роман Набокова «Защита Лужина» гениален именно потому, что главная партия века, которую все ждут, там объявлена незаконченной и, более того, объявлена, прокламирована невозможность ее завершения. Дурная бесконечность споров 20 века. Я подозреваю, что это потому, что в 20 веке главным образом противопоставлялись друг другу взаимообусловленные вещи. Свобода и порядок, например, или консерватизм и либерализм и так далее. Эти споры не могут иметь разрешения, потому что одно без другого в этой войне нельзя победить, потому что одно без другого невозможно. Я думаю, что и партия Лужина и Турати не может быть закончена, потому что Турати – это своеобразный двойник Лужина. Это партия Лужина сама собой, поэтому единственный выход из ситуации – это самоубийство. Вот почему этот роман, мне кажется, таким важным. Сколько лет было Лужину? Ну, думаю, 27-28, думаю, вы правы только. Скажите пару слов о Владе Колесникове. Мальчик ушел, ему помогли это сделать те, которые себя почему-то называют журналистами, хотя это упыри. Но это не только упыри из газеты, но имеется подчеркнуто, какая газета. Он оказался в абсолютном вакууме, пытался докричаться до людей, не смог. Значит, если, дорогой Ветвест, если вы обратили внимание, я об истории Влада Колесникова никак не высказался. Потому что я не знаю всех обстоятельств. А самоубийство подростка – это та тема, на которую нельзя высказываться наобум Лазарь. Я не знаю, что там было. Я не знаю, какие обстоятельства его к этому привели. Возможно, личные, возможно, семейные. Я не думаю, что дело было в Украине только. То, что в его травле сыграли свою роль обозреватели «Комсомольской правды», я не буду называть конкретного имени этого человека, который обо мне писал клеветнические пасквили, о многих писал. Этому человеку воздастся. Думаю, что воздается уже. Мне совершенно неинтересно наблюдать за тем, как он будет расплачиваться за свои мерзости. Но мне интересно другое. Вот тут меня, кстати, спрашивают, со многими ли друзьями я рассорился за последнее время и сильно ли сократился мой круг общения. Нет. Но вот с одним автором, ну, он выпал из поля моего интереса. Это талантливый писатель, я тоже называть его не буду, который у себя в Фейсбуке написал, что вот кто, никто вовремя так и не объяснил Владу Колесникову, что есть вещи куда более важные, чем Крым, чем Украина, и что его жизнь с этим совсем не связана, и что через 10 лет никто не будет помнить об этих обстоятельствах, а ему, молодому, еще жить да жить. Вот человек, который это написал, не просто перестал для меня существовать, он перестал быть мне интересен, а это гораздо хуже. Я понял, почему его проза упирается в тупик таких самоповторов. Потому что если для вас ваша жизнь никак не связана с тем, нарушаются ли рядом с вами божеские и человеческие законы или нет, то значит ваша жизнь просто бессмысленна. И все эти разговоры о необходимости частной жизни, о том, что да ладно, какие-то там социальные проблемы, какая-то там политика, мы ничего не можем объяснить и не можем ничего изменить. А важно быть добрым и порядочным человеком. Вот когда я слышу эти фарисейские слова, вот тут, к сожалению, во мне, так сказать, кровь вскипает. Это я очень не люблю. И если человек покончил с собой из-за каких-то внешних обстоятельств, а не из-за измены любимой, как, знаете, обычно в армии писали, повесился, потому что девушка его бросила. А девушки чаще всего и не было вообще. Это вот когда человек говорит, что нельзя кончать с собой из общественно-политических мотивов, ну, он тем самым просто осуждает огромную плеяду людей, которые из-за этих общественно-политических мотивов просто жертвовали жизнью, понимаете? Просто шли в конспиративную работу, шли на террор, шли на войну, в конце концов. Ну, что там? Ну, где-то идет война. Ну, можно же, в конце концов, отсидеться. Главное, хорошо относиться к своим деткам, да, и работать для своих деток. Вот когда я это слышу, тут во мне, конечно, загорается дух противоречия. И поэтому этот писатель, к сожалению, для меня перестал существовать. Я думаю, что это для него невеликая потеря, потому что общаться мы перестали очень давно. Я вообще считаю, что когда сужается круг общения, это не всегда плохо. Людей, которые для вас важны, по-моему, должно быть немного. Они должны быть, но тем сильнее ваши чувства к ним, если их немного. Вот такое у меня есть ощущение. Должен ли журналист высказывать публично собственное мнение по каким-то событиям, или его задача предоставление максимально объективной информации? Я не видел никогда объективной информации. Ну, просто ее не существует, по-моему. Есть, наверное, люди, которые в себе самих содержат критерии объективности и субъективности. Но даже ваш выбор языка, на котором вы говорите, даже выбор темы, которую вы берете, все свидетельствует об определенном выборе. Даже выбор источника, где вы это печатаете. Поверьте мне, что если с нынешнего Первого канала я услышу какую-то совершенно объективную информацию, она у меня доверия не вызовет. Вот так я ужасно устроен. Раскройте секрет. Замысел стихотворения вы виден целиком и сразу. Или, возможно, кардинальная, неожиданная для самого автора метаморфоза к концу. Видите ли, мне примерно понятно, когда я берусь писать, что я хочу сказать. Но как я это скажу, куда меня приведет рифма, какие ходы мне подскажет композиция, я никогда не знаю. Я вам больше скажу. Примерно через час-два наступает счастливое озарение, и в стихотворении появляются четыре хорошие строчки. Четыре те, которые нравятся мне. Дописываешься все-таки до них постепенно. Это как вот БГ сказал. Я его как-то спросил, вот есть ли у него секрет написания хорошей песни. Да, очень просто. Надо перед этим неделю писать плохие. И тогда в конце недели вы напишете хорошую. Я боюсь, что так же и здесь. Надо действительно сначала писать два часа, а на третий дописываешься до чего-нибудь хорошего. Вот вернемся через три минуты.
Когда завтрак уже кончился, а обед еще не думал начинаться, Винни-Пух вспомнил об одном очень важном деле.
Олег, а чего у тебя такие большие зубы?
В утреннем развороте Антон Орех и Ирина Воробьева.
Орех, а чего у тебя такие большие зубы?
Чтобы лучше видеть тебя.
В эту пятницу с 9 до 11.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу. 17:08.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте Эхо. echo.msk.ru.
В эту пятницу после 21 часа слушайте дискуссию декана экономического факультета МГУ Александра Аузана и руководителя комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина в рамках проекта «Открытая библиотека». Не пропустите. В пятницу после 9 вечера.
Как известно, по четвергам в 22 часа идет программа «Кейс». А вот теперь в 23 часа эфир подхватывает авторская программа «Курс Потапенко». Ну а на последнем этапе этого марафона программа «Один» с Дмитрием Быковым. Вот это тройка! Птица-тройка! Куда несешься ты в эфире «Эхо»? Дай ответ!
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире. Круглосуточно.
Доброй ночи. Продолжаем разговор. Программа «Один» рассказывает вам обо всяких увлекательных и, смею думать, не мне одному полезных вещах. Вот вопрос интересный от автора, который подписался, Израиль Розенкрейц. Дмитрий Львович, написал этот вопрос под впечатлением вашего восторженного отзыва от вашего Лукьяненко. Ну вот сразу начинается вранье. Это не восторженный отзыв, это доброжелательный отзыв. Восторженный – это если я кричу, гений, гений, шедевр, лучше не бывает, вторая война. Я хорошо отношусь к Сереже Лукьяненко. Здесь нет никакого восторга. Учитывая ваше предпочтение уходить, как вы продемонстрировали в прошлый эфир, от неудобных вам вопросов, пошло второе вранье. Я ухожу, дорогой Израиль Розенкрейц, только от тех вопросов, где меня спрашивают мнение о конкретных людях, чаще всего душевнобольных. Я не могу комментировать в эфире творчество душевнобольных. Это такой акт милосердия с моей стороны. Уверен, что это письмо вы до конца не досчитаете, но тем не менее. Остаетесь ли вы таким же восторженным, восторженным не остаюсь, поклонником творчество Лукьяненко, поговорив с мамой, достанетесь ли вы им, поговорив с мамой 17-летнего мальчика-идеалиста, прочитавшего его книги, а затем послушавшего его проповеди или Прилепина, или Лимонова, ваших других литературных кумиров, и отправишься на борьбу со злом на стороне добра с кулаками или автоматом. Ну, это витиевато написано, но, грубо говоря, несет ли Лукьяненко или Прилепин или Лимонов, они не являются моими литературными кумирами, но я хорошо отношусь к творчеству этих людей. Мои литературные кумиры – это Чехов, Капоте, Толстой, а это мои коллеги, мои современники. Значит, несут ли они моральную ответственность перед мамой 17-летнего мальчика, который отправился что-то защищать с автоматом? Нет, не несут. Потому что вот мама несет ответственность. Если она сыну чего-то не объяснила важного, если он, начитавшись Лукьяненко, взялся за автомат, значит, этот мальчик болен. Или мама его не воспитывала просто. Потому что Лукьяненко не учит браться за автомат. Безусловно, в своем ЖЖ Сергей Лукьяненко высказывает очень многие мысли, которые мне отвратительны. Он имеет право на свои заблуждения. Я тоже далеко не во всем представляюсь ему образцом. Но он один из тех, в чьей порядочности я не сомневаюсь. Он не делал плохих вещей, и с ним я сохранил человеческие отношения. С очень многими не сохранил, и они мне не нужны, эти люди. Да? Значит, вы создаете постоянный когнитивный диссонанс среди ваших поклонников, поэтому вам постоянно задают повторяющийся вопрос, нужно ли добру бороться со злом и как. И вы, в зависимости от контекста, отвечаете по-разному. То давайте никого не затравливать, то приезжайте к студии после передачи и скажите мне эти слова в лицо. Выберите, пожалуйста, одну позицию. Нет, дорогой Израиль Розенкрейц, я не выберу одну позицию. Потому что если я выберу одну позицию по разным вопросам, я стану проще и понятнее для одномерных плоских ребят вроде вас. Но я погрешу этим против истины. А нравится вам не главная моя задача в жизни. Вот представляете, как оно нехорошо сложилось. Значит, конечно, я рад бы потратить свою жизнь на то, чтобы быть приятным всем. Но, к сожалению, это невозможно. Проблема в одном. Нет однозначного ответа на большинство сложных вопросов. Действительно, я против того, чтобы кого-либо затравливали. Я с этим абсолютно не согласен. Я против того, чтобы масса правых травила одного неправого. С этим понятно, да? Я надеюсь, я понятно пояснил мою мысль. Я могу разжевать ее еще понятнее, спрашивайте, да? Но при этом, должно ли добро противостоять злу? Да, обязательно. Когда оно видит перед собой разнузданное хамское зло, оно должно в меру своих сил его остановить. Если перед вами мужчина, насилующий ребенка, нужно этого мужчину немедленно ударить, а по возможности так ударить, чтобы он отлетел подальше от этого ребенка. Если у вас есть другие вопросы, пожалуйста, задавайте. Хотя я, конечно, не справочник этика в каждый дом или этика в любой семье, но я постараюсь дать вам. Ну, знаете, вот в политиздате выходил краткий словарь по этике. Я все-таки другое, да, я не Байрон, я не политиздат. Но на некоторые вопросы я могу вам дать простые ответы. Просто не пытайтесь сделать вид, что вся этика, безусловно, однозначна. Однозначность – это любимое слово Владимира Жириновского, который к этике не имеет даже касательного отношения. Вы не ответили на два моих вопроса, действительно, тяжкий грех. О Михаиле Асаргине и Сергее Клычкове. Хорошо бы исправить. Сейчас исправим, подумаешь, проблем. Значит, Михаил Асаргин представляется мне писателем такого же примерно класса и того же типа, что Иван Шмелев. То есть, это крепкий третий ряд. Сивцев-Фражек – хороший роман, но таких писателей много. Сразу хочу сказать, что на вопрос о масонстве Асаргина твердого мнения не имею, мне это неинтересно. И вообще, я считаю, что масонство – это главный миф последних пяти веков. Ну, наряду, может быть, еще с коммунизмом. На последней ступени посвящения открывается, что никаких тайн нет. А что касается Сергея Клычкова, это хороший поэт, Но ему, ну и, конечно, и Чертухинский «Балакарь» очень неплохая вещь, и у него есть проза симпатичная, но у меня, Чертушихинский, по-моему, да, но у меня есть такое подозрение, что Клычкову чего-то очень сильно не хватало. Вот, например, однажды Ахматова побывала у него и пересказывала то ли Чуковской, то ли еще кому-то его новые стихи. «Впереди у нас одна тревога, и тревога позади, посиди со мной еще немного, ради Бога посиди». Я поразился, какие гениальные стихи. Оказывается, в оригинале все было «впереди одна тревога, и тревога позади, посиди еще немного, ради Бога посиди». Вот Ахматова одну стопу добавила в нечетную строку, и это зазвучало божественной музыкой. У Клычкова этой божественной музыки не было. Еще мне очень нравится один мемуар о нем, они же были соседями с Мандельштамом в 1934 году. И вот, значит, на кухне сидят вместе Мандельштам и Клычков, бухают, естественное дело, оба, в общем, любили это, хотя и Мандельштам меньше. И Клычков, характерно, окай, а он такой красавец, великан, русский бородач, синеглазый, Мандельштам говорит: «А все-таки, Иосиф Эмильевич, мозги у вас еврейские». Мандельштам смотрит на него в упор, кивает и говорит: «Да, а стихи русские». И Клычков тоже на него так глянул, что ох, стихи русские, да. И, кстати говоря, надо сказать, что очень любили вот эти поэты, которых считали русофилами, они очень любили и акмеистов вообще, и Мандельштама в частности. Когда однажды кто-то при Клюеве начал ругать евреев, он сказал: ты при Мандельштаме живешь. Ока, я сказал, при Мандельштаме живешь, да? Это тоже очень хорошо о них говорит. За это можно простить даже Мандельштама. Почему такие явления, как расизм и национал-шовинизм, так распространены в России? Являются ли они частью русской культуры, с чем связан сегодняшний зашкаливающий уровень нетолерантности в расовых, национальных и религиозных вопросах? Да делать людям нечего, вот и все. Понимаете, когда у людей есть работа или артельная, или коллективная, или неважно какая, любая, они не задаются вопросом, кто тут еврей, а кто тут чеченец. Они делают дело. Вот, понимаете, к сожалению великому, сейчас действительно создается ощущение, что в России очень много ксенофобии. Это не так абсолютно. На самом деле все обстоит еще хуже. На бытовом уровне всем просто все равно. Понимаете, это вот в этом-то вся и катастрофа, что всем безразлично. Если бы их действительно что-то волновало, если бы была действительно ксенофобия, то, по крайней мере, с этим можно было бы бороться. А то ведь это просто пофигизм. Да? И многие даже и не понимают, о чем их спрашивают. Они настолько унижены жизнью, доведены до такого распада, что они вообще не думают ни о чем. Вот это меня очень раздражает. А так шовинизм совсем не распространен. У меня такое есть ощущение, что очень многие люди сегодня судят России по телевизору, а то, что происходит в телевизоре, это, по-моему, глупости, это издевательство. Смотрели ли вы фильм Познера «Еврейское счастье»? Нет, и не планирую, к сожалению. И название не нравится, и как-то автор не вызывает большого интереса. Как вы относитесь к документальным фильмам Майкла Мура? Является ли он бессовестным мифотворцем, либо человеком с оригинальным мировидением? Он является бессовестным человеком с оригинальным мировидением. Такое тоже бывает. А когда Буш-младший ему сказал: советую этому парню найти себе какую-нибудь полезную работу, я отчасти с ним готов согласиться. Понимаете, Мур... Во-первых, конспиролог. Мне это не всегда нравится. Во-вторых, он, конечно, авторитарный повествователь, очень сильно склоняющий читателя, слушателя к конкретному выводу. Я не люблю Мура, потому что «Боулинг для Коломбины» представляется мне скучнейшей картиной. Мне не очень нравится его авторский образ, мне не смешны его шутки. Ну, почему-то не нравится. Это не значит, что люди с антиамериканской позицией не вызывают у меня уважения. Вот Оливер Стоун вызывает, он классный режиссер. А Мур не классный режиссер, а классный режиссер Подникс. Понимаете, вот мне нравится та документалистика, которая ничего мне не доказывает, не навязывает, которая заставляет меня самого думать. Мне нравится в этом смысле прибалтийская школа документалистики, а не нравится американская. Нет ли у вас желания прочитать тему по лекции, лекцию по теме по творчеству английских поэтов 16-18 века, в частности, Нэша, Бёрда, Гиббонса и других? Я не считаю себя вправе читать лекцию о творчестве метафизиков. Понимаете, все-таки я... Ну, во-первых, я не очень люблю их творчество, если уж на то пошло. Мне, ну, интересно, конечно. Мне интересен этот способ построения поэтического повествования. Это многословие, это разверстывание одной мысли на множество абзацев. То, что попытался сделать Бродский в стихотворении «Песни без музыки» под влиянием именно перечисленных авторов, но в первую очередь, конечно, Донна. Мне вообще не очень... Знаете, вот больше всего, наверное, на них похож ранний Браунинг. Браунинг мне очень нравится. Я считаю великим поэтом. Я в свое время поставил себе титаническую задачу перевести поэму Сарделла, которую и по-английски-то никто не понимает. Ограничился я для начала тем, что сделал ее полный прозаический перевод. Потом стал думать, как ее укладывать вот в эти рифмованные мужской рифмой пятистопные ямбические двустишия. Или надо как-то все-таки в России это дело несколько разнообразить. И иногда вставлять женскую рифму. Я тогда этого вопроса я для себя не разрешил. Я, может быть, когда-нибудь, когда у меня будет время, я эти 6 песен, ну, это по страниц, наверное, 100, все-таки стихами переведу, будет у меня время. Постаравшись сохранить браунинговские темноты и витиеватости, и барочности. Потому что, по-моему, Тикерей говорил, что в этой поэме две понятные строчки. Первая, кто хочет услышать историю Сарделла, и последняя. Вот вы и услышали историю Сарделла. Все, что между ними, невозможно. И даже жена моя, писал он, так и не поняла, что такое Сарделла. Религиозный праздник, название города или имя странствующего певца. Ну, последнее верно. Значит, мне нравится такая витиеватая, сложная, религиозная, мистическая, интеллектуальная поэзия. Мне интересен сам эксперимент, чтобы у меня мозги не заржавели. Я вот решил в какой-то момент сделать полный перевод такого сложного текста. Я себе эту задачу откладываю на сладкое. Вот когда не будет писаться проза, я возьму и этим займусь. Расскажите, пожалуйста, о питерских горожанах, особенно об Игоре Ефимове. Мне интересно ваше мнение, его романах и публицистике. Ну, группа «Горожане» существовала в Питере 60 примерно 6-го года по 70, примерно 5-й, пока не разъехались все ее участники. Это такая... молодая городская проза, к ней примыкал Грачев, Рид, хотя он ни в какую группу органически входить не мог. Но душой этого объединения был Игорь Ефимов с его там повестью «Старшеклассница», вообще с его тогдашними городскими сочинениями. Он очень хороший писатель, Ефимов. Но тут, понимаете, какая штука? Вы меня ставите перед довольно сложной проблемой, потому что... Ну, Ефимов жив и здравствует, во-первых. И как мне его, так сказать, обсуждать... когда он может это услышать и прочесть. Во-вторых, Ефимов активно работающий писатель. Он продолжает публиковать ежегодно по большому философскому роману. Он начал еще с «Философии неравенства», замечательная философская работа. Ну и, соответственно, как его оценивать? Я вам честно вам скажу, что из всего, что написал Ефимов, мне самой интересной кажется его книга об убийстве Кеннеди. Вот это документальное расследование, где он видит отчетливый кубинский след. И это не так парадоксально, как казалось когда-то, когда эта книга еще только вышла. Она интересно написано, динамично, доказательно. Это, мне кажется, самым интересным. «Философия неравенства» мне кажется немножко вторичной по отношению к либертарианцам. И вообще как-то, ну, когда русский человек попадает на Запад, он недостаточно, по-моему, активно знакомится с уже написанным на тему. Ему кажется, что он сейчас всем все объяснит и откроет все Америки. А между тем, многие Америки уже давно открыты. Хотя «Философия неравенства» все равно интересная для русской традиции интересная книга. Что касается, собственно, прозы, Лиза Ефимова. Мне она нравится, мне она кажется интересной. Но вот обратите внимание, когда вышла книга его переписки с Довлатовым, а всем уже известно, что я Довлатова не считаю крупным писателем, все-таки видно, что письма Довлатова и грубые часто, и несправедливые, и истеричные, и многое в них не так. А письма Ефимова всегда этически безупречные, всегда логичные. Но все-таки Довлатов более писатель, конечно. У него слова более красочные, у него темперамент сильнее. Мне кажется, что главный недостаток Игоря Ефимова – это недостаток темперамента. Или некоторая интеллектуальность этого темперамента. Он интересный полемист, но герои его несколько картонные. Он по-питерски. Знаете, есть такой значок в Питере из Петербурга с апатией и безразличием. И изображена такая чайка, замотанная шарфом под моросящим дождичком. Мне кажется, что... Да, и чашка кофе у нее в лапе. Мне кажется, что слишком эта проза апатична. В ней мне не хватает темперамента. Хотя при этом Игорь Ефимов замечательный, интересный мыслитель и биограф. Вот видите, какой получился развернутый отец. Игорь, если вы меня сейчас слышите, то я вам передаю большой привет и свою любовь. Я живу в Владивостоке, подумываю о переезде в столицу, так как тут практически нет ни либералов, единомышленников, ни тем более поклонников «Розы мира». Знаю, что вы ее считаете сказкой, но и «Солнце небес пятен». Значит, тут ее вообще мало кто читал. Ну, знаете, чтение «Розы мира» или не чтение – довольно сомнительный критерий. В Москве много людей, которые читали «Розу мира», но продолжают жить так, как будто этой книги нет. Я не считаю ее сказкой, это не совсем так. Я считаю ее развернутой метафорой. Вот это да, это пожалуй. Но воля ваша усматривать буквальное описание мира во всей этой системе шругров и эвент и прочих замечательных вещей совершенно невозможно. Что касается единомышленников. Понимаете, единомышленники политические, это вообще крайне редкие вещи. Выбирать их надо, по-моему, не по политике, а по сродству духовному. У меня очень много единомышленников, но при этом мою убеждения абсолютно не совпадают с их убеждениями. Просто они мне по-человечески приятны. Другое дело, что есть убеждения, например, антисемитизм, которые рано или поздно съедают человека. Он сначала милашка, а потом становится такой наглой скотиной. Ну, ничего не поделаешь. Да? Вам я в любом случае не советую переезжать в Москву. Мне кажется, чем найти единомышленников в Москве, по-моему, выше шанс переубедить кого-то во Владивостоке. Есть ли у вас новогодний любимый или рождественский фильм? Нету. Я не люблю этот жанр. Хотя вот этот фильм про медведя говорящего, то ли третий, как он назывался-то, господи? Но там был говорящий медведь, и он все время влезал в отношения мальчика с девушкой, давал идиотские советы, разговаривал. И потом его распотрошили, потом зашили. Как-то. Забыл, как его звали. Вот этот медведь мне был симпатичен, он был дурацкий и смешной. Вот тут очень хороший вопрос, долгий, пространный, я не буду его зачитывать, на почту пришел, как раз под Рождество. Очень хорошо об этом поговорить. Значит, вот все во мне хорошо, пишет там автор, но то, что вы боговерующий, это очень снижает ваши акции в моих глазах. Аня, дорогая, мне очень жаль, что я вот не могу вас порадовать, но как-то мне Господь дороже, чем даже ваша симпатия. Я тут давеча общался с очень любимым мною священником, очень ценимым мною богословом, Петром Мещериновым. Ну, даже просто религиозным мыслителем. И вот мы с ним сошлись на странном ощущении. В последнее время нас все реже, ну, меня уж точно, я просто ему об этом сказал, потому что всегда у кого-то должен быть, если не духовник, то человек, с которым можно откровенно на эту тему поговорить. В последнее время у меня все меньше сомнений. Раньше я этими сомнениями всех изводил, особенно жену, в общем, довольно православную, всех реально верующих, довольно, потому что она не слишком это афиширует, но, в общем, конечно, глубоко православную, держащую посты. Многих своих религиозных друзей я этим изводил, этим вопросом, сомнениями, там, да, теодицеей, да, типа, а как же он терпит, а есть ли бессмертие. И стихов я довольно много на эту тему написал. И вдруг я заметил, что в последнее время эти вопросы перестали меня волновать. Бытие Божие больше не вызывает у меня вопросов, не вызывает сомнений. Почему? Вот тут парадокс. Вокруг нас столько свидетельств абсолютного безбожия, творящегося сейчас в России. Вокруг нас столько мерзости, столько людей, которые сознательно, на моих глазах, я знаю, абсолютно сознательно, выпускают из себя мистера Хайда, которые сознательно становятся мерзавцами в поисках творческой энергетики, скудного пропитания, общественного признания, неважно, да, завоевывают ли они таким образом массовую аудиторию, пытаются ли они встроиться в мейнстрим, хотят ли обратить на себя внимание, но очень много стало подонков. Кто-то из этих подонков улыбается, подмигивает, говорит, а что? А все так? А кто-то, наоборот, убежденно говорят, а что ты, либерастическая сволочь, можешь предложить стране? Я-то много чего могу предложить стране, но они этого не услышат. Кстати говоря, страна-то все понимает, не надо выдавать себя за страну. И вот среди всего этого вера в Бога очень укрепляется. Почему? Парадокс этот просто разрешается. Да потому что мы видим, как наглядно это зло. Оно наглядно наказывается почти у всех деградацией, распадом личности, творческим бесплодием. Оно очень наглядно наказывается превращением, иногда даже внешним, физическим. Наша эпоха бесконечно ценна наглядностью. И вот именно поэтому, даже когда я смотрю на официоз во храме или слышу в интервью патриарха, что Россия в Сирии занимается обороной, или когда я читаю, например, Александра Щипкова, есть такой православный публицист, который займет теперь место Чаплина, вот когда я все это читаю, я еще больше укрепляюсь в вере. Я просто вижу Господа, потому что наглядность невероятная. Вот то, как нам явлено лицо дьявола, оно оттеняет лицо Господа. И вот поэтому у меня сомнений в последнее время совсем не стало. Если раньше я мог сказать, да, я сомневаюсь, да, иногда я впадал в совершенно постыдный агностицизм, то уж теперь я точно совершенно знаю, что Бог есть, и свет во тьме светит, и тьма не объемлет его. И в минуты вот такие особенно остро вспоминаешь Томаса Манна. Какая прекрасная вещь абсолютное зло, как просто по отношению к нему определиться. Меня тут, кстати, спрашивают, значит, как я отношусь к опубликованному сейчас, наконец-то, полностью размышлениям о политичном. Ну, я, во-первых, эту книгу читал раньше, но, конечно, не по-немецки, а просто потому, что Елисеев ее 100 лет назад перевел, пытался опубликовать, никто не брал ее, потому что Манн там высказывает иногда совершенно профашистские взгляды. Значительный ее кусок, очень важный, и был опубликован в книге, значит, в серии издательства «Вагриус. Мой 20 век». Там можно было ознакомиться с размышлениями о политичном. Ну, как я отношусь к этой книге? Я плохо отношусь к этой книге. Она кажется мне многословной, сырой, плохо написанной. Но я люблю заблуждение гения. Мне кажется важным, что у Томаса Манна вот такие заблуждения были. Мне это приятно. Мы должны... можем, да? Хорошо. То есть, заблуждающийся Томас Манн мне все равно симпатичнее, чем говорящий правду иногда Геббельс. Вдруг, если бы случайно Геббельс сказал правду. Да и потом полезная книга. В вашей теории реинкарнации писателей какие предыдущие и последующие воплощения есть у Николая Заболоцкого? Над вашим вопросом я надолго задумался. А последующих пока не вижу. А предыдущим, мне кажется, Тютчев Федор Иванович. Его натурфилософия, его взгляд на вещи. Очень многие стихи Заболоцкого как бы написаны Тютчевым. Тютчевым, дожившим до 20 века. И потом, понимаете, вот эти тютчевские галлицизмы, языковые неправильности, его неологизмы, типа там с их терпким листьем изнуренным и так далее. Он кажется мне очень близким к Заболоцкому, почти родным. Еще мне очень нравится то, что иногда у Тютчева и у Заболоцкого, этих двух мыслителей русского стиха, случается какая-то такая совершенно детская, чистая, слезная интонация. Ну вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня, тяжело мне, замирают ноги, друг мой милый, видишь ли меня, завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня, ангел мой, где б душа не витала, стали, ангел мой, ты видишь ли меня? И потом, ну и у Заболоцкого есть такие стихи, там стихи про деревянного человечка, там поздние стихи из цикла «Последней любви». Потом отношения Заболоцкого с Роскиной мне чем-то напоминают отношения Тютчева с Денисьевой. При том, что, ну, много там параллелей, в которые я не хочу впадать, но мне кажется, что Заболоцкий вот и есть его реинкарнация, только вот очень несчастная. Да? Назовите ваши любимые книги и фильмы в жанре трагикомедии. «Слезы капали» Данели, которому передаю привет. А знакомы ли вы с творчеством Андрея Стоцатурова? Не столько с творчеством, но и с самим очень хорошо знаком. Очень люблю Андрея Стоцатурова, его лекции, его романы и его самого. Услышимся через 3 минуты. Мы продолжаем наш разговор. Вот меня тут, значит, спрашивают, что речь идет не только о поэтах-метафизиках, в частности, о Нэше, но что я думаю о композиторах, то есть Гиббонсе и Бёрде. Но, насколько я помню, Гиббонс не только композитор, он еще и сочинил кое-что как поэт в вокальном жанре, несколько религиозных сочинений там есть, и, кстати говоря, его считают таким... А композитором английского барокко сам я слышал очень мало, потому что в музыке, как вы понимаете, я гораздо меньше понимаю, чем в поэзии. Да? Соответственно, и о Бёрде, и о Гиббонсе я говорить могу с меньшим успехом. Вот на том, знаешь, это, пожалуйста, сатирические сочинения всякого рода, там достаточно витиеватые, но забавные, с удивительным сочетанием просторечия и... скопарности. Барочную поэзию, как уже было сказано, с ее темнотами и многосмысленностями я скорее люблю, потому что скорее люблю сложное. Что касается музыки, то скорее здесь надо все-таки обращаться, как мне кажется, ну, я даже не знаю, кого сейчас, кроме Варгавтика, можно посоветовать из музыковедов, разбирающихся в чем-либо профессионально. Чтобы лицо влезало в фото, сбросьте с дюжину кило, станет как у Дон Кихота, а не круглое табло. Понимаете, а я все думаю, вот к чему цеплялись бы все эти люди, если бы я был худой? Неужели я настолько совершенен, что ничего, кроме дюжины лишних кило, они не могут во мне дурного найти? Значит, я клянусь вам, что я не сброшу. Понимаете, пока толстый сохнет, худой сдохнет. И не хочу я быть Дон Кихотом совершенно, потому что Дон Кихот был несчастный сумасшедший. Известно, что вы занимаетесь переводами. Какие бы советы вы дали начинающему переводчику? Да очень простые. Переведите дословно, а потом перескажите своими словами. Мне кажется, это единственный путь, потому что буквализм – это самый тяжелый грех, в который может впасть переводчик. За что вы не любите Псоя Короленко? Опять, вы все еще пьете коньяк по утрам. Тут не скажешь ни да, ни нет. Потому что если скажешь нет, получается, что ты пил его раньше. А если скажешь да, то это тоже неправда. Я очень нейтрально, очень спокойно отношусь к тому, что у Псоя Короленко. Персонаж по имени Псишка Шишабрянский в романе ЖД, сделанный из Короленко и Шишабрянского, это не более чем такая карикатура, на мой взгляд, совершенно беззлобная. У Псоя Короленко есть хорошие песни, равно как и у Шишабрянского. Всякие спасибо, и вам спасибо. Значит, насчет Антониони, который не требует специальной интеллектуальной работы. Нет, требует. Конечно, требует. Все-таки... думать, что Антониони, например, «Красную пустыню» можно вот так вот брать и смотреть? Нет. Надо кое-что знать. Знать кое-какие контексты. Несколько слов о поэзии Михаила Синельникова. Как бы вам сказать? Вот тот же случай, по-моему, что с Игорем Ефимовым, когда талант есть, но темперамента не хватило. У Михаила Синельникова есть очень хорошие стихи и переводы. Но мне не достает, как и, боюсь, как и в стихах Геннадия Русакова тоже, мне не достает там либо новизны, хотя у Геннадия Русакова есть поразительные трагические стихи, вот в цикле «Памяти жены», например. Но очень часто мне не достает какой-то взрывной силы. Ну, может быть, я воспитан там на слишком острых блюдах. Но вот Арсений Тарковский тоже, казалось бы, у него голос негромкий. Но сила страдания в некоторых его текстах удивительная, сила исповедальности тоже невероятная. Может быть, потому что он не боится в своих стихах и в жизни быть недостаточно хорошим. А у его лирический герой, его протагонист не всегда позитивен, не во всем прав. А вот, к сожалению, ни у Синельникова, ни у Русакова я этого не вижу. Вот у Слуцкого вижу, например. Мне кажется, что механизм Бинный очень может сильно в лирике сработать. Замечательное пришло. Да, ваше мнение о творчестве Жозе Сарамаго, ваше мнение о романе «Евангелие от Иисуса». Это хороший роман. безусловно. И когда я его... Мне два нравятся романа из всего массива XX века. Мне нравятся два романа о христианстве. Роман Сарамага «Евангелие от Иисуса» и роман Казанцакис «Последнее искушение Христа». Мне очень стыдно. Но вот эти две книги мне нравятся. Да, еще, конечно, рассказ Фланнери О'Коннор «Перемещенное лицо». Когда главный героиня говорит, мне кажется, Иисус был перемещенное лицо. Гениальный рассказ абсолютно. Вот пришло прекрасное письмо. Меня просят, значит, продолжить тактику воздержания от любых упоминаний об этом, да, ни слова про это, но это письмо я хочу зачитать. Уважаемый Владимир Владимирович, я Таня, мне 7 лет, моя мама учительница, папу сократили. У нас нет денег, чтобы купить собаку. Не могли бы вы снова выслать нам собаку, а то прошлую мы уже съели. Это смешно, спасибо, да. Часто ли вы ходите в театр? Поделитесь самыми сильными впечатлениями от увиденного в прошлом году. Дорогая Грета, я редко хожу в театр. Причина этого проста. Я плохо разбираюсь в театре. Мне там чаще всего скучно. Театр бывает либо очень хорошим, либо очень плохим. А плохих, к сожалению, сейчас много. Если бы ты был холоден или горяч, я бы в театр ходил. Вот мой любимый режиссер – это Некрошус. Все, что он делает, я смотрю. Второй мой любимый режиссер – Юрий Любимов, времен «Таганки». Лучшим когда-либо поставленным спектаклем в Советском Союзе, я считаю, «Гамлета». Я видел его в тех немногих сохранившихся фрагментах до 40 минут в общей сложности и в трехчасовой архивной записи звуковой, которая существует. Это, по-моему, это самый великий «Гамлет», которого можно себе представить. Заинтересовала ли вас книга Мариэтты Чудаковой «Литература в школе, читаем или проходим»? Заинтересовала, хорошая книга. Мне еще очень нравится книга Долининой «Почитаем Онегина вместе» и другие ее педагогические пособия. Эти книги для меня в одном ряду. Как, по-вашему, с какого возраста, сколько лет и чему там должны учить? Значит, я считаю, что все правильно сейчас делается, только с одной разницей. Нельзя поднимать школьников в школу в 8 утра. Нельзя начинать занятия в 8 утра и в 8:30. Я категорический противник искусственных ранних подъем. Вот мы, старики, мы уже встаем поздно. А рано, когда ребенок хочет встать, это единичный случай. Пусть он отсыпается. Да? Мне кажется, что как раз вот старику-то не обязательно спать долго. Чем раньше встанет, тем больше успеет. А ребенку лучше отсыпаться. И если бы занятия в школе начинались в 10 или в 11, сейчас во вторую смену никто давно не учится, по-моему, сейчас и обычным-то не хватает, да, учеников на школу в демографической яме. По-моему, если бы занятия в школе начинались в 11, никто бы себя хуже от этого не чувствовал. Дети злые с утра, и они плохо воспринимают. Пик интеллектуальной активности наступает у школьника в 11 часов, по моим наблюдениям. Интересно было бы послушать вашу лекцию на тему «Поворот крестьянств». Ну, когда-нибудь со временем я поговорю. Ну, может быть, знаете, я действительно повторю по многим просьбам лекцию об Уайльде и Честертоне, читанную в Англии. Потому что для меня это два очень важных имени. Чем заменить кондовое слово «мероприятие»? «Событие». «Акт», «факт». Как вы объясняете использование Акуниным в «Алмазной колеснице» сюжета из «Штабс-капитана Рыбникова»? Ну, речь идет о японской войне, там же, обратите внимание, что там полемически это использовано. Вообще, «Штабс-капитан Рыбников» рассказ очень непростой. Это рассказ про хорошего шпиона. Помните, почему там этого шпиона проститутка сдала? Он единственный, кто был с ней ласков, да? Он единственный, кто ее не бил, и поэтому она что-то заподозрила. И она, помните, в ответ на его нежность могла ответить только одно. Она лепетала: «Вы такой мужчина, такой страстный мужчина». Она грубыми, идиотскими своими словами пыталась ответить ему. И он вот тем ее и удивил, что он не побил ее. Поэтому Купринский рассказ, он очень неплохой, очень сложный. И то, как использовал его Акунин, это лишний раз показывает неоднозначность акунинских прочтений. Как вы относитесь к переводам Максима Немцова? Не хочу про них ничего говорить, не хочу огорчать Максима Немцова. Когда выйдет книга Джесси Болла? Как переведу, так и выйдет. Я сейчас занят был совершенно другим проектом. Сейчас, ну, дайте мне свой роман дописать, и, честное слово, я займусь Джесси Боллом. Расскажите о противостоянии школы Ефремова и школы Стругацкого. Никакого противостояния нет. Стругацкие относились к Ефремову очень почтительно. А школа Ефремова, на мой взгляд, не существует. Существует школа Стругацких, а именно семинар Бориса Натановича, который никакого противостояния с ефремовцами не знал. Есть противостояние поклонников. Это так, действительно, о нем можно поговорить особо, но это не очень интересно. Мало того, что Россия уподобилась айсбергу, который раз в 70 лет переворачивается, так при каждом перевороте он еще и уменьшается. Можно думать о том, хорошо это или плохо. Может быть, это хорошо, что он уменьшается, становится компактнее и самоуправляемее. То, что от России отпадут Польша, а другие окраины, предсказал еще Александр Дюма. Может быть, полезнее, согласно концепции Цимбурского, как-то сосредоточиться. Не раз слыхали ваши хвалебные отзывы о соловьевской экранизации Анны Карениной. Вам не кажется, что Гармаш в роли Левина издевательство над образом? Левин утонченный интеллектуал. Нет, Левин не утонченный интеллектуал. Левин как раз, Левин, гордится тем, что он человек довольно обычный, обычных вкусов. В нем нет утонченности. Интеллектуал, он какой он интеллектуал? Он книгу свою так не дописал, поняв, что она не нужна. Нужно знание жизни, понимание, чувствование ее. И поэтому Гармаш, по-моему, вполне уместен. Во всяком случае, он более уместен, чем тот ужасный Левин, который в фильме Райта, который вообще больше всего похож на одного из Уизли, которых он, собственно, и играл одного из. Нет, это не Левин никаким образом. Значит, дальше какой-то, не побоюсь этого слова, дурак пишет какую-то, не побоюсь этого слова, глупость. Как же мне тебя жалко, милый мой Вячеслав. Как же тебе тяжело и горько. Как же я тебе сочувствую, если в Рождество у людей праздник, а ты не можешь успокоиться, пока не нахамишь, пока не покажешь себя всем. Ну, у каждого, конечно, свои праздники, но горько, горько, тяжело, бедный Слава. Надеюсь, что недолго еще будете вы мучиться среди нас. А порекомендуйте книжки, которые лучше начинать читать совсем маленьким детям, с полутора лет. Ну, как вы помните, у Селлинджера Симмер Гласс читал Бубу, чтобы ее успокоить, дзенские притчи, и она успокаивалась, или там «Войну и мир». Точно так же «Войну и мир» Олесь Мороз в «Обелиске» Быкова читал школьникам, которые ничего не понимали, но наслаждались. Да читайте им вслух, что попало, что-нибудь да уцелеет. Из книжек, которые может ребенок в полтора года понять, по своему опыту могу сказать, стихи. Читайте им любые стихи. Ну и да, правильно, перечисляют Барто. Барто, по-моему, лучший детский поэт. Значит, иногда вы негативно высказываетесь о шарлатанах типа Плавацкой, Гурджиева и книг, которые они написали. Но, может, это предубеждение, что не святые утратили право писать духовно-теологическую литературу? Нет, почему? Теологическую литературу пусть они пишут сколько угодно. Пусть они в этих книгах не рассуждают о тонких мирах. Потому что это уже явное совершенно шарлатанство. А не посещала ли вас мысль о том, что «Призрак оперы» – это бродвейское переосмысление обыкновенного чуда Марка Захарова? Нет, не посещала меня такая мысль, и, по-моему, ничего общего между ними нет. Купил книгу Сартра «Дороги свободы», а она оказалась без четвертой части. Неужели мы умеем качать только нефть, а книги выпускать не умеем? Нет, я остроумного ответа я вам не гарантирую. Я не знаю, переведена ли это, не знаю, переведена ли вообще тетралогия целиком, честно вам скажу, потому что я ее не читал. И вообще Сартр не принадлежит к числу любимых моих авторов. Может быть, это издательство преследовало такой стимул вам дать, такую цель научить вас читать по-французски. Возьмитесь, вот вам понравились три части, вы, чтобы прочитать четвертую, выучили язык. Такое бывает иногда. Я помню, что новинки Лема не всегда сразу переводились на русский язык, они были неблагонадежны. Таким образом, многие поклонники Лема во главе с Михаилом Успенским выучили польский довольно прилично. Вопрос про малыша. Может быть, таинственные жители планеты и были странниками, уставшими от исследований, замкнувшимися в себе. Любопытная тема. Это, ну, как-то, может быть, это сопряжено с квинтянами Лема, которые тоже прячутся и не показываются. Вообще, этот образ отсутствующих, невидимых, закуклившихся инопланетян, для которых немыслима сама идея контакта, это довольно в фантастике распространено. Но я не думаю, что это странники, потому что, ну, какие же они странники, если главная их цель – это не контактерство, а уход в себя, да? И не нужно думать, кстати говоря, вот многие так считают, не нужно думать, что главная цель, высшая точка развития всякого живого организма – это отказ от любых коммуникаций. Назовите ваших любимых философов и любимые труды. Витгенштейн. «Логико-философский трактат». Я рассказывал много раз об обстоятельствах, при которых его прочел. Достоевский всю жизнь мучился вопросом о существовании Бога, как он сам признавался, но решить его для себя так и не смог. Все время колебался. Не потому ли, что для Достоевского главной целью было именно мучение, а не какой-то однозначный ответ. Ответ снял бы его напряжение и поставил бы перед фактом. А интересная вещь, я с этим совершенно не согласен. Но понимаете, в чем дело? Достоевский, как мне кажется, он вообще искал не Бога. Ему только казалось, что он ищет Бога. Вот таково мое ощущение. Мне кажется, что Достоевский очень часто не видел очевидного, проходил мимо очевидного, договаривался до того, что надо упасть в бездну, чтобы оттуда увидеть Бога, что нужно долго грешить, чтобы что-то понять. Это, что вера должна пройти через горнило. Но может быть и совершенно откровенная, естественная, органическая вера. Бывает благодать. Попытки Достоевского изобразить святость всегда приводили к тому, что он изображал болезнь. И Мышкин – это явление болезненное. Я Достоевского не очень люблю, чтобы не сказать «очень не люблю». Поэтому поиски святости – это не отрицает моего отношения к нему как к великому художнику. Но все-таки я считаю, что он великий публицист прежде всего, да, замечательный фельетонист, очень сильный газетчик, прекрасный спорщик. А как художник он, по-моему, и значительно уступает и Тургеневу, и Толстому, и Чехову. И уж, конечно, Диккенсу, столь им любимому. Как вы относитесь к мнению, что основной текст «Сказа Калевы Сталина» написал Серафимович? Никак не отношусь, и никаким образом это не коррелирует с остальными сочинениями Серафимовича. Основной текст «12 стульев и золотой теленок» написал Булгаков. Это совершенно ничего общего не имеет с реальностью. Булгаков, наоборот, довольно вторичен по отношению к Ильфу и Петрову в главном своем романе, и вторичен вполне сознательно. Почему одни люди боятся креститься в церкви или чувствуют себя глупо, если им хочется это сделать, и еще больше боятся, если их в этом заметят? Это я могу объяснить. Довольно, сам ритуал вызывает вопросы у многих. Хотелось бы сделать это так, чтобы тебя в это время не видел никто. Хотелось бы сделать, чтобы это произошло наедине со священником у многих. Да? Потому что сам публичный характер таинства многих отвращает. Я это знаю и могу понять. Как вы относитесь к концепции абсурдного человека Камю, который не обманывает себя идеями Бога, смысла жизни и разумной вселенной, а живет без смысла и надежды? Логично, что человек, признающий, что над ним нет иной воли, становится равен Богу. Нет, это совершенно нелогично. Потому что, к сожалению, над человеком есть очень много всяких обстоятельств, помимо Бога. Я вообще Камю не очень люблю. Мне нравится Чума, конечно. Но вообще, понимаете, я еще раз говорю, все вопросы о Боге, есть он, нет он, есть свобода, нет свободы. Все это мне представляется сейчас, в нынешней России, такой скучной казуистикой. Понимаете, очень много вопросов просто снялись. Замечательно сказано там у Андрея Синявского, верить в Бога следует не потому, что это логично или гуманно, или красиво, а просто потому, что Бог есть. Вот и все. Точно так же, когда я смотрю на все сегодня происходящее, я думаю, какая там может быть вообще, какая может быть жизнь без смысла и надежды? Попробуйте жить без смысла и надежды. Все-таки мне кажется, что ничем, кроме самоубийства, как в случае Камю, это не кончается. О чем рассказ Достоевского «Скверный анекдот»? Он о русской оттепели, о том, как человек попытался быть демократическим начальником, и как смешно и жалко это закончилось. Это, кстати, один из немногих рассказов, где Достоевский художник. Люди не смогут значительно продвинуться в своем развитии, пока не откажутся от всех видов самообмана, включая Бога. Послушайте, Бог – это не самообман, это более тонкое понимание мира, вот и все. Что вы думаете о Станиславе Грофе? Я даже его интервьюировал однажды, и мне очень понравилась его вот эта твердая уверенность, когда я его спросил, что бы вы ответили на вопрос о бытии Божьем. Он процитировал Юнга. «Верю» – слабое слово. «Я не верю, я знаю». Вот и мне очень это понравилось. Книга Грофа о жизни после смерти и об опыте всяких психоделических веществ в предсмертном исследовании, она, мне кажется, неубедительной, потому что доказательств загробной жизни и Божьего бытия хватает и так. А что касается... И все мы их получим рано или поздно. А что касается Грофа как ученого, как человека, он очень приятный человек и интересный. гуманистичные, и идеи, которыми он вдохновляется, гуманистические идеи. Является ли поезд, сбивающий Каренину, символом судьбы, детерминизма? Даже больше скажу. Вся железная дорога является символом, ну, как сказать, предопределенности, да, детерминированности. Это же роман о России, которая попыталась уйти от закона к любви, от диктатуры к свободе, попыталась свою матрицу сломать. Да, Анна Каренина в значительной степени политический роман. У нас все превратилось и только еще укладывается. И опять не получилось, и все плюхнулось туда же. Поэтому, конечно, железная дорога, символ страшной предопределенности, с которой сталкивается живая человеческая надежда. Вот мне прислали, значит, слава тебе, Господи, Гиббонса. Будем слушать теперь, где Гульд его играет. Значит, из-за расхождений в отношении к реинкарнации. Нет, почему? Я с удовольствием буду и дальше читать ваши вопросы. Дмитрий Львович, во мне никогда не была сильна вера в Бога, обряды казались глупыми, но именно сейчас я понимаю, что если зло настолько наглядно, значит, есть и обратная сторона всего этого, настолько же серьезная и непонятная мне сила добра. Конечно, не очень приятно приходить к таким мыслям об обратном, но лучше, чем никак, спасибо. Спасибо и вам, Паша, вы вот высказали ровно то, что, собственно, собирался и я. О предсказаниях в литературе 20 века говорилось о том, что мало кто предсказал развитие и последующее крушение тоталитаризма коммунистического типа. Я вспомнил о рассказе Пола Андерсона «Последний из Магикан». Ну, рассказы этого не читал, но спасибо, что прислали цитату тщательным образом осмыслю. Прогрессоры нарушают свободу воли человека, например, ошибаться? Нет, прогрессоры не нарушают. Если помните, прогрессоры занимаются, Леша, в основном тем, что они спасают обреченных, уже обреченных, понимаете? Ну, или тех, кого нельзя спасти иначе. Они очень опасаются прямых вмешательств. Прогрессоры делают все возможное, чтобы не пришлось никого убивать или никому являть чудеса. Они хотят, вот они занимаются просвещением. Это такая совсем другая история. Хочется узнать ваше... Да, это хорошо, значит. Зовут меня Александр, хотя в ЖЖ указано Катя. Хорошо, Катя, я Александр, я прочту. Значит, вот тут совет. Привет Владивостоку из Рыбного. Ищите единомышленников в себе. Ну, это немножко тоже. Когда будет лекция о Жванецком? Не могу вам сказать этого. Я не думаю, что ее надо читать. Мне кажется, что ее должен читать человек более, ну, как бы сказать, более пристрастный к Жванецкому. Прочитал еще 10 лет назад Скалдина Никодима Старшего. Очень правильно сделали. И вспомнил, слушая ваш один вот какой вопрос. Это вселенная или какой-то дебильный закон судьбы не дает текстам сохраниться? Почему что-то живет, а что-то сжигается в топке? Ну, кстати, очень многие тексты Скалдина не сохранились. Это вопрос правильно заданный. Понимаете, я всегда рассматривал концепцию Бога как автора, Бога как художника. Я даже, например, считаю, что вот такие странные люди, как, например... Ну, такие странные книги, как диккенсовский «Эдвин Друд», если бы он был закончен, это был бы просто хороший роман. А так это гениальный роман «Тайна веков», в который мы все время ищем разгадку и вечно будем ее искать. То есть мне иногда кажется, что если книга не сохранилась, в этом есть какой-то промысел. Вот тут мне, значит, пишут, оправдали, что Гоголь сжег на самом деле мертвые души по ошибке, что он хотел жить черновики, а то, что до нас, собственно, и дошло, а сжег беловик. Гоголь не такой был дурак, чтобы сжечь беловик нечаянно. Для писателя, как это ни ужасно звучит, его рукопись – это, может быть, самое дорогое, что есть в горящем доме. И если у него будет выбор – спасти хозяина или рукопись, он, конечно, спасет хозяина, но перед этим он сильно задумается. Так подло устроен писатель. И вот в этом, конечно, есть какая-то... Ну, конечно, никакой случайности здесь не было. Автор жжет. Значит, просят лекцию по Блоку обязательно. Еще вопрос. Никогда не любил Бунина, поэтому Бунин. Хорошо, подумаю, еще время есть. Но Бунина можно, да. Вот еще, да. Будет ли Максим Шевченко в проекте «Литература про меня»? Да это от него зависит. Если он захочет, то, конечно, будет. Я Макса очень люблю, Максима Леонардовича. Я считаю его при всех наших несовпадениях человеком умным, субъективно честным и талантливым поэтом, кроме всего прочего. Я просто знаю Макса много лет, поэтому Максима. Я был бы очень рад. А ваше мнение по поводу рождественской песни в прозе? Много раз я говорил, что здесь эстетический критерий, наверное, не совсем применим. Я люблю вообще Диккенса. Рождественская песня в прозе очень густая, атмосферная, во многих отношениях дурновкусная вещь. Но ничего не поделаешь. Атмосфера английского Рождества создана историей про этого скрягу. Это про Скруджа. Да, это великая история, и она осталась на всю жизнь. Она осталась олицетворением рождественской сказки. Да? При том, что, скажем, вторая и третья повести рождественского цикла мне уже не нравятся совсем. И не нравится их слащавость, слюнявость, многословие. Но все равно Диккенс создал английское Рождество. Поэтому тут уже никакие претензии неуместны. Какую роль в «Мастере и Маргарите» играет Гела? Думаю, что чисто декоративную. Никакой сознательной большой роли у нее нет. Но, может быть, она такая странная спутница Фриды, как бы тоже раздваивается. Если... Ну, вообще нет, конечно. Конечно нет. Ну, просто ну, для красоты. Роман писался для человека, который ценит бульварную эротику. Вот ему приятно было, видимо, на это посмотреть. С Рождеством у вас с Рождеством. Вы часто говорите про Мережковского, но ни разу не упоминали его роман, посвященный императору Юлиану Отступнику. Почему? Вам не нравится сам роман или Юлиан? Значит, Миша, я этот роман считаю детским. Это первый роман Мережковского. Он еще очень пафосный. И он хорошо читается, но вот Леонардо да Винчи – это уже проза. Понимаете, видно, как он быстро растет. А Юлиан – это, ну, и период мне не очень интересен, и герой не очень интересен. Хотя сам роман, безусловно, в этой трилогии важен, и как жанр философского исторического романа, он, в общем, безусловно, там Мережковский первопроходец в этом жанре. Но сказать, чтобы мне это было сильно интересно, к сожалению, не могу. Значит, пишу вам из Беларуси. Я студент. Я начал у себя замечать почти все основные черты психопатии. Есть три варианта. Первое, что это мне хочется иметь модную болезнь. Второе, что я обычный человек с характером немного психопатическим. Третье, что я полноценный психопат, который просто социализировался и был воспитан не психами. Я со своей девушкой, с которой мы уже 2 года, поговорили. И она тоже думает, что это, скорее всего, третий вариант. Нет, вот успокойтесь, Валер, пожалуйста, вы не психопат. И даже скучно вам об этом говорить. Не надо вам выдумывать себе модные болезни. Здоровый вы, нормальный человек. Нет у вас ничего особенного. И все у вас в порядке. А, значит, если вашей девушке кажется, что вы психопат, то вы тоже ей скажите, чтобы она этим не увлекалась. Да? И, может быть, вы просто вести себя не умеете. Да? Может быть, все гораздо прозаичнее. Так и скажите девушке. А то объяснять все психопатией, как я уже сказал, это чересчур комплиментарно. Значит, еще парочку вопросов еще я успеваю взять. А, вот, ваше мнение о книге Новодворской «Карфаген должен быть разрушен». Я люблю Новодворскую как публициста, и мне нравится это чисто как художественный текст. Сомнениями ее и с ее взглядами на вещи я почти всегда не согласен. Но у Новодворской есть и в автобиографиях, и в «Карфагене», и в литературных ее очерках. У нее есть одно, безусловно, очень важное свойство. Новодворская полно и честно выражает себя. Она в своей прозе такая, какая была, и она не боится такой быть. Сейчас очень многие люди выдумывают себя, как мы вот слышали уже, модную психопатию, или выдумывают себе, значит, ура, патриотические убеждения, или выдумывают себе ненависть к несуществующим фашистам и так далее. Новодворская себя не выдумывала, и она никогда не боялась, поэтому ее так приятно читать. Она великолепный сам по себе пример литературной наглядности. Я считаю, что писатель должен быть очень в этом отношении честен. Да? Чем вы объясняете награждение роман «Дорога Маккарти» литературными премиями? Ведь это ужасно скучно и значит, двумя красками. Нет, я бы так не сказал. Я вообще-то Кормака Маккарти, я, как вы знаете, не фанат. Но там ни «Кровавого меридиана», там ни «Дороги». Но он настоящий писатель. настоящий писатель, со своим языком, довольно сложным, если читать по-английски. И «Дорога» – это не примитивный текст. «Дорога» – это текст с настроением. Он немножко похож на кинговский стенд, на противостояние, слишком похож. Но все-таки Маккарти – это писатель, безусловно. Значит, творчество Фридриха Гринштейна как тема лекции хорошо сделаю обязательно. И вопрос. Ваше отношение к драматургии, мемуарам и дневникам Александра Гладкова. Значит, Александр Гладков – это мейерхольдовский завлит, человек безусловного таланта, автор пьесы давным-давно. Хотя Эльдар Рязанов, например, считал, что он, так сказать, ну, как минимум не совсем сам писал, потому что, когда нужно было Рязанову несколько поэтических вставок в «Гусарскую балладу», Гладков отказался это сделать. Все время юлил, отказывался, не мог. Но я думаю, не то, чтобы он не сам писал, а просто такую волну вдохновения он вторично пережить не мог. В дневнике его много суждений наивных, а иногда просто обывательских. А отношение его к доктору Живаго мне непонятно, и оно меня раздражает. Он слишком... Вообще в романе ничего не понял. Но все-таки он был очень добрый человек. Добрый и честный. У него был вкус безупречный. Он первым оценил новую прозу Трифонова с ее подтекстами. В общем, его дневники очень поучительные чтения. Услышим через 3 минуты.
Дети и вредные увлечения взрослых. Такова тема программы «Бэби-бум» в эту пятницу после 11 утра. Надо ли изображать из себя правильного человека? Надо ли скрывать свои слабости и увлечения ради воспитания ребенка? Может ли родитель играть в компьютерные игры и хулиганить? Ищем грань между честностью и правильностью. «Бэби-бум» в пятницу после 11 утра.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар?
Знает!
А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Наргиз Асадовой
и Егора Быковского.
Передача «Наука в фокусе».
Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше.
Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
В эту пятницу после 20 часов в программе 2016 «Россия между Европой и Азией». В нашей студии академик РАН, профессор, директор Института научной информации по общественным наукам Юрий Пивоваров. 2016 в пятницу после 20 вечера.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Приветствую музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Так послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
В ночь четверга на пятницу после 2 часов ночи в программе Николая Тамразова «Бабник» певица Нина Дилон. «Бабник» в ночь четверга на пятницу после 2 часов ночи.
Ну что, в студии Дмитрий Быков, мы с вами начинаем последнюю четверть эфира. Тут еще только один вопрос я отвечу. А с какой вашей книги начать вас читать? С оправдания попробуйте. Раньше я советовал эвакуатора всегда, но я убедился, что эвакуатор, он все-таки на очень своеобразного читателя рассчитан. И поэтому попробуйте оправдание. Мне тут сейчас ее для, значит, итальянского перевода, мне пришлось ее перечитывать. И я многое там нашел, чего раньше не замечал. Видимо, потому что я изменился, и автор этой книги для меня уже почти незнакомый человек, все-таки 17 лет прошло, и там есть вещи, которые, на мой взгляд, сегодня заслуживают внимания. Значит, я, подумавши, решил все-таки поговорить про Блока, потому что очень много заявок на него. Про Соловьева я поговорю отдельно, но я не очень понимаю, что, собственно, про Соловьева можно говорить. Что касается блока, то, конечно, 15 минут – это глупость. И ни за 15, ни за 20 минут нельзя. Я очень хорошо помню, как к нам пришел Богомолов на семинар. Я слушал семинар Николая Алексеевича Богомолова о поэтах Серебряного века. И он должен был нам читать Блока. И он пришел и сказал: ребят, я понял, что Блока не могу, потому что это все равно, что про Пушкина рассказывать на семинаре. Давайте я вам про Сологуба. И мы Блока перескочили. Подвиг то, что Владимир Новиков умудрился в довольно тонкой книге в серии «ШИЗЛ», о Блоке так много сказать, потому что даже Гамаюн Орловский, 800-страничный, 800-страничный, мне кажется, неполный. Поэтому говорить будем об одной только вещи, а именно о поэме «Юбилей», который столетний, скоро мы уже будем отмечать, будем говорить о 12-ти, о той самой поэме, про которую Святополк Мирский, князь, когда-то сказал: если бы был передо мной выбор, оставить ли в вечности всю русскую литературу или только эту поэму, я бы, по крайней мере, серьезно задумался. Значит, почему 12 такая главная поэма для русской литературы? И о чем, собственно, там идет речь? Ведь очень многие, кто читал Блока и любил Блока, даже видя в ней явное сходство со «Снежной маской», со структурой «Снежной маски», даже помня триолет Сологуба про то, что стихи Александра Блока «Взметенный снег», все равно замечают очень много неожиданного. Во-первых, потому, что эта вещь написана на языке улицы, а для Блока вообще принципиально быть транслятором, а не ритором. Он воспроизводит тот язык, который слышит и на котором думает. Поэтому поздние свои стихи он сам никогда практически не читал со сцены, во всяком случае не читал 12. У него нет голоса, нет голосовых возможностей для этой вещи, читала Любовь Дмитриевна. Точно так же он не понимал свои ранние стихи и говорил, что очень многие слова в собственных ранних стихах и в ранней прозе ему уже просто непонятны, в ранних статьях. 12 написанный человеком, который говорит на совершенно новом языке. И этот уличный язык отражает всю какофонию Петрограда 18-го года. Это и проститутки, которые проводят у себя профсоюзное собрание на время 10, на ночь 25 и меньше ни с кого не брать. А это и писатель Вития, который повторяет: предатели, погибла Россия. Это и пес, который здесь живоет. Это и поп. Кстати, вы себе не представляете, с какой новой волной кощунства, увы, придется еще столкнуться России, когда она будет избавляться от всего нынешнего фарисейства. Тогда Блок еще будет казаться почти ангелом, а вон и Долгополый, и Сторонка, и за сугроб. Что нынче невеселый, товарищ поп? Помнишь, как бывало, брюхом шел вперед, и крестом сияло брюхо на народ? Так это еще играми покажется. Но, конечно, суть 12 не в этом. Суть 12 в том, и сюжет поэмы в том, что это история апостолов, которые убили Магдалину. Вот так странно звучит этот сюжет в пересказе. Совершенно очевидно, что 12 – это революционный патруль, который возглавляется Христом. И не потому возглавляется, что он идет впереди этого патруля, что они его конвоируют, как пытались думать некоторые, и многие довольно. Да, у Вознесенского была такая идея. Но на самом деле это не так. На самом деле Христос идет во главе 12, потому что они несут возмездие, несут гибель страшному миру, пальнем-ка пулей в Святую Русь, в Кондовую, в Избиную, в Толстозадую. Блок это ненавидел искренне. Не нужно думать, что революция была разгулом мятежа, разгулом стихии. Революция была актом конечной, невыносимой усталости от всего. Революция была актом уничтожения всего кондового. Это был акт реформаторский, модернизаторский, а вовсе это не разгул и раздолье древней стихии. И Блок видел в этом как раз прорыв к новому, прорыв к чистому воздуху после долгой душной спертости. Но ужас-то весь в том, что в результате этой революции в России гибнет то единственное, что было ему дорого. Вот об этом написан его замечательный отрывок «Русский бред», который он пытался сделать поэмой и не довел до конца, где сказано: есть одно, что в ней скончается кончалось безвозвратно. Но нельзя его оплакать и нельзя его почтить, потому что там и тут, в кучу сбившиеся тупо, толстопузы и мещане злобно чтут дорогую память трупа. Там и тут, там и тут. Есть одно, что в ней скончалось безвозвратно. Вот это одно, что в ней скончалось безвозвратно, и есть вечная женственность по Блоку, и есть, может быть, сама душа Блока, он себя хоронит вместе с Россией. А убита Катька, но Катька, Магдалина, блудница, это и есть на самом деле тот символ вечной женственности, который для Блока очень важен. Мы могли бы провести здесь длинную довольно аналогию, провести целый ряд текстов, в которых проститутка, святая блудница, как в последней неоконченной пьесе Уайльда, выступает новой инкарнацией Магдалины. Вообще русская литература к проституткам относилась всегда как к святым, потому что по Достоевскому, помните, Сонечка Мармеладова, она, там ей говорит Раскольников, мы оба приступили. Только разница в том, что Раскольников переступил через другого, а она через себя. И в этом, собственно говоря, суть ее святости. А проститутка – это та, которая раздала себя всем. И она гибнет в поэме. Гибнет Катька потому, что ее убивает за измену Андрюха. Сам, ну, там, понимаете, да, что все имена апостолов, это Петр и Андрей, они там появляются. Ванюха, Андрюха, Петруха. И как раз Катька гибнет потому, что, помните, эх, товарищи родные, с этой, эту девку я любил, ночи темные, хмельные, с этой девкой проводил из-за удали бедовой в огневых ее очах, из-за родинки пунцовой возле правого плеча. Загубил я бестолковый, загубил я сгорел. Реча, ах. Вот действительно, он ее любил. И она погибла, собственно, потому, что в России, новой нынешней России, должно погибнуть все, что в ней Блоку по-настоящему дорого. А в том числе и женственность, в том числе и любовь. Вот сюжет о том, как апостолы убили Магдалину, он странен. Почему на самом деле так происходит? На это некоторый ответ можно получить в достаточно любопытной, для меня, например, просто путеводной во многих отношениях книги Александра Эткинда «Хлыст». Эткинд, наверное, мой любимый современный мыслитель и историк литературы, и он очень интересно интерпретирует блоковского Кателину, Катилину, и, соответственно, «12», и наброски неосуществленной пьесы о Христе. Для Блока, утверждает Эткинд на основании этих текстов, революция – это отказ от пола. Пол – это то, что тяготит, это то, что делает человека прежним, архаичным, ветхозаветным. В пьесе Блока Христос не мужчина и не женщина. Почему надо убить Катьку? Потому что Катька – это воплощение той самой зависимости, того бремени, того первородного греха, который до революции были. Для революции поэтика тела, ну, она не существует. Для революции существует освобождение от проблемы пола. И в этом смысле не зря Блок в статье о Кателине, замечательной статье, цитирует последнее странным ритмом написанное стихотворение Катулла «Аттис». Вот это «По морям промчался Аттис на летучем легком челне», помните, да? «А скопил он острым камнем молодое тело свое». Вот и, почуяв что-то там, легкость духа, ощутив безмужнюю плоть, да, он после этого там начинает носиться радостно. Вот эта идея скупчества, идея отказа от пола, от любви, от того символа любви, которым является Катька, вот в этом для Блока истинно на революцию. Поэтому 12 – это поэма о том, что любовь должна быть преодолена, что плотской любви, человеческой, больше не будет, а будет другая. Что касается образа Христа в поэме. Вот сам Блок много раз говорил и, в частности, писал Анненкову, первому иллюстратору Юрию Анненкову, что я сам понимаю, что там должен быть не Христос. Я вижу Христа, ничего не поделаешь. Он даже писал однажды, я сам глубоко ненавижу этот женственный призрак. Но вижу Христа и ничего не могу с собой поделать. Может быть, он пишет, во главе их не должен быть Христос. Но в поэтике Блока, в рамках его текстов, именно Христос. Несут испуганные России весть о сжигающем Христе. Христос приходит как свобода, как революция и как гибель. Я люблю гибель, повторяет Блок все время. Для него после революции жизни не может быть. Он в этом костре должен сгореть. То, что у него была некоторая христологическая идентификация, безусловно, как у всякого большого поэта. И поэтому я помню, как всегда Житинский читал, с какой силой читал он это знаменитое стихотворение, когда в листве сырой и ржавой рябины залеет гроздь, когда палач рукой костлявой вобьет в ладонь последний гвоздь, когда над рябью рех свинцовой, сырой и серой высоте пред ликом Родины суровой я закачаюсь на кресте. Конечно, у Блока есть эта христология. Почему? Да потому же, собственно, почему, видимо, самоубийство Бога является одним из главных сюжетов мировой литературы по Борхесу. Потому что Христос – это тот идеал, к которому Блок с самого начала стремится, и у Христа нет никакого способа убедить Иудею в своей правоте, кроме как погибнуть у нее на глазах. Конечно, Христос приходит в Россию, принеся не мир, но меч. Это сжигающий Христос. Это Бог возмездия, потому что доигрались, спасибо. Но, разумеется, Блок не должен это возмездие пережить. Он должен погибнуть вместе с той страной, которая так для него мучительно, так для него чудовищно. Невозможно, конечно, не вспомнить строки, которые Катаев называл, может быть, самыми прекрасными во всей мировой поэзии. Я помню их, конечно, наизусть, но почему бы, собственно, не процитировать их, чтобы уж ничего не переврать, с достаточной точностью по оригиналу. Это финал поэмы. 12 глава. Вдаль идут державным шагом. Кто еще там? Выходи. Это ветер с красным флагом разыгрался впереди. Впереди сугроб холодный. Кто в сугробе, выходи. Только нищий пес голодный ковыляет позади. Отвяжись ты, шелудивый, я штыком пощекочу. Старый мир, как пес паршивый, провались по калачу. Скалит зубы волк голодный, хвост поджал, не отстает. Пес холодный, пес безродный, эй, откликнись, кто идет? Кто там машет красным флагом? Приглядись-ка, эко тьма, кто там ходит? Беглым шагом хранясь за все дома. Все равно тебя добуду, лучше сдайся мне живьем. Эй, товарищ, будет худо, выходи, стрелять начнем. Трах-тах-тах, и только эхо откликается в домах, только вьюга долгим смехом сливается в снегах. Так идут с державным шагом, позади голодный пес, впереди с кровавым флагом, и за вьюгой невидим, и от пули невредим, нежной поступью над вьюжной снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Это так прекрасно, что невозможно это просто воспринимать. Хочется над этим как-то поиздеваться, как-то это адаптировать. И поэтому, собственно, Маяковский и переделывал это бесконечно. В белом венчике из роз впереди Абрамов роз, в белом венчике из роз Луначарский наркомпрос, что тоже довольно забавно и верно. Но можно понять, почему это так действовало. Понимаете? Собственно, почему Маяковскому не нравилась эта вещь? Мало того, что он понимал, что он так никогда не сможет. Ему же принадлежат эти замечательные слова. Там, у меня из 10 стихов 5 хороших, а у Блока 2. Но таких, как эти 2, мне не написать никогда. Так вот, это он Льву Никулину говорил. Но помимо этой забавной статистики, у него к Блоку была и чисто нравственная, чисто, я бы сказал, идеологическая претензия. Он говорил, что революция – это не 12. Революция – это 150 миллионов. Поэтому это такая своеобразная битва числительных. Поэма Маяковского «150 миллионов» – это ответ на 12 Блока. И надо сказать, что ответ абсолютно неудачный. Это хорошая поэма со смешными кусками, но 150 миллионов – не видно. А 12 видно, и они вошли в эту мифологию. 12, революционный патруль, беглые солдаты, которые, ну, солдаты, сбежавшие с фронта, которые теперь мобилизованы уже революцией, которые ходят по ночам охранять Петроградскую сторону. Ночь, черный ветер, белый снег, черный вечер, белый снег. Эта картина вошла уже в историю мировую. Тут меня поправляют, что убил не Андрюха, а Петруха, да, там и Петруха, значит, это убыстряет торопливый первые шаги, он головку вскидывает, он опять повеселел. Ну, Петруха, да, в чем там, собственно говоря, принципиальная разница между Петрухой, Андрюхой и Ванюхой? 12 абсолютно безликий, но в любом случае спасибо Андрею за коррективу. Значит, что здесь, мне кажется, особенно важным в этой поэме? Что Блок увидел в 12 не антицерковную, не антихристианскую, вообще не античеловеческую силу. 12 – это сила преображения, это преображенные люди, люди, для которых революция открыла нечто абсолютно новое. Блок всегда, ведь прямо скажем, он презирал жизнь в реальности, и любой побег из реальности для него счастье. Ведь про что написан «Соловьиный сад»? Про то, что когда герой убежал в «Соловьиный сад», а ему там было хорошо, он глупо, напрасно вернулся к реальности. Реальность – это всегда пошлая, реальность прекрасно обошлась без него. Там, помните, когда он там, пусть укрыла от дольнего горя соловьиного сада стена, заглушить рокотание моря соловьиной песни вольна. Но это очень плохо, это очень напрасно, потому что море там себе ракочет что-то, и там два краба подрались и пропали, и это скучно. Стал спускаться рабочий с киркою, погоняя чужого осла. Надо было остаться с ней, которую он любит, надо было остаться в соловьином саду, раз уж его туда пустили. Любой побег из реальности, из быта, из нормы для Блока – это счастье. И поэтому 12, поэтому революция – это все-таки, что ни говорите, это вот торжество восторга. Ну, мне могут сказать, да, в результате революции очень много народу погибло. Да, конечно, и вообще Россия не такая страна, где легко происходят перемены. Но тут ведь вот что важно. Умрут-то все, но не все перед этим испытают веяние великого вдохновения. Весь смысл происходящего, весь смысл человеческой жизни в нескольких звездных часах человечества. И вот то, что происходило с Блоком в 18 году, это звездные часы человечества. Блок же записал тогда в дневнике, хотя Блок вообще довольно самоироничен, довольно критичен к себе самому. Он записал: «Сегодня я гений». Больше того, он пишет: «Я понял Фауста, кнуры нихт пудель». Да, не ворчи, пудель. Почему? Потому что пудель, Мефистофель, ворчанием своим заглушает музыку, музыку эпохи. Вот Бунин пишет: «Как смеет Блок писать про музыку революции, когда убили столько народу?» Но в том-то и ужас, что это одно другому не противоречит. Отдельно убили столько народу, а отдельно музыка революции. Эта музыка все равно была, все равно звучала. И сделать вид, что ее не было, совершенно невозможно. Да? И сколько бы там ни писал Бунин, что Блок – это автор чудовищных кощунств, но Бунин в качестве духовного цензора, это тоже, знаете, очень сомнительная, на самом деле, очень сомнительная роль. Конечно, Блок в своей собственной, личной, совершенно апостольской святости, фигура бесконечно более христианская и бесконечно более трогательная, чем Бунин, при всем уважении к нему. И 12 – это глубоко христианская поэма. Поэма о том, как выглядит на самом деле главная истинная цель и главное содержание этой революции. Я уже не говорю о том, что это просто превосходно сделано по стиху. Вот здесь, помните, она же разноразмерная вся, и вставлена эта замечательная стилизация под городской романс. «Не слышно шуму городского, над Невской башней тишина, и больше нет городового, гуляя, ребята, без вина. Стоит буржуй на перекрестке, и воротник упрятал нос, а рядом жмется шерстью жесткой, поджавший хвост паршивый пес. Стоит буржуй, как пес голодный, стоит безмолвный, как вопрос, и старый мир, как пес безродный, стоит за ним, поджавший хвост». Надо вам сказать, что на самом деле этот образ пса, который здесь возникает постоянно, он же не случайен. Это не просто старый мир. Блок, который так любил собаку, у которого был у самого любимый сеттер Джой. Блок, у которого как раз собака садится на ковер и говорит: «Пора смириться, сэр». Вот это он так офранцузил английское «сэр». А это же собака еще и символ любви, и дружбы, и уюта, и души очень часто в русской литературе. И вот то, что душа изгнана на улицу, это прямая рифма к блоковской замечательной прозе, к его новелле «Ни сны, ни явь», где есть страшные эти слова: «Душа мытарствует по России в 20-м столетии. Бродячая, изгнанная душа. Но уюта нет, покоя нет, да, ничего не поделаешь». Ему всегда казалось, что гибель близко, что дикий ветер с окна гнет, ставни с петель дико рвет. И когда этот ветер ворвался, глупо прятаться, надо стихии отдаваться, что, собственно, и есть главный блоковский урок. Я хочу сделать одно важное предупреждение. Я в следующий раз программу 1 устрою в среду, со среды на четверг, если мне удастся подмениться. Если не удастся, то мы пропустим, но думаю, что удастся, потому что я в четверг улетаю на 10 дней, и я поэтому в следующую среду с вами услышусь. Ну, а в конце концов, нам, полуночникам, какая разница, в какое не время не спать. Всех с Рождеством Христовым, услышимся через неделю. Пока.